Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели Светлого Радио. Меня зовут Сергей. Сегодня хотел вместе с вами поделиться, поразмышлять над Словом Божьим. В частности, книга Откровения написана здесь, 3 глава. Следующее обращение. 3 глава. Бог говорит ангелу Сардийской церкви с 1 стиха. «Так, говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждая прочее, близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Вот, а если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Друзья, видим серьезное обращение к церкви верующих в Сардис, это территория современной Турции, и видим здесь Господь обращается, и он обличает церковь, он говорит, что, обращается как бы к одному человеку, но я так думаю, что это состояние всей церкви, в котором она находилась. Хотя здесь есть добавка, что у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Вот, но в общем состоянии церкви есть очень много людей, которые, написано, они носили или носят имя, как будто бы они живые. Как будто бы они живые, но на самом деле внутри они мертвы. Их духовное состояние, оно мертвое. И здесь, если мы спрашиваем, задаем себе вопрос, как это так? Обычно это мы приписываем такое состояние неверующим людям, которые без Бога. Мы называем их духовно мертвыми, потому что у них нет общения с Богом, потому что у них есть грех в жизни, первородный грех Адам, они не покаялись в нем, не исповедовали его. Поэтому вот это их состояние такое. Да, друзья, действительно, мы очень часто это используем и адресуем это неверующим, и тем не менее, как ни странно, похоже, послание звучит в адрес верующих людей, которые верующие, которые уже знают Бога, которые ходят в церковь, которые называют себя верующими, считают себя верующими. По какой-то причине Бог обращается и говорит, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, внутри ты мертв, ты не знаешь меня, ты не знаешь меня. И если мы спрашиваем себя, такое возможно? Да, друзья, это возможно. Это возможно. И здесь есть, кстати, намек на то, как это происходит, от чего это происходит. Написано, что Бог говорит, вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. И дальше 4 стих. Есть среди тебя люди, которые не сквернили себя и своих одежд. То есть получается, что это по причине какого-то двуличия, по причине какого-то греха, вот, который был или есть в жизни этих верующих людей. То есть они верующие, они ходят с Богом, в смысле, ходят в церковь, потому что хождение с Богом, оно предполагает хождение в истине, оно предполагает хождение в чистоте, святости, в праведности. А здесь мы видим, что мы не находим этого, Бог не находит этого в сердцах и в жизни этих верующих людей и говорит, что, друзья, вам нужно разобраться с этим грехом, вам нужно покаяться в нем. Вам нужно покаяться, я-то вижу. Как самопевец Давид говорит, что насадивший ухо не услышит ли, образовавший глаз не увидит ли. Ему открыты помышления наши. Поэтому Бог видит, что есть вещи в нашей жизни, и Он называет эти вещи грехом, хотя мы можем называть это моя проблема. Ну, у меня есть определенные проблемы, определенные слабости, недостатки. Ну, и что они есть у каждого? А что, Иисус сказал, кто без греха первый бросит меня камень? Ну, как сказать, Христос-то сказал, Он сказал как раз-таки, защищая женщину, она осознавала свою греховность, она осознавала свое падшее состояние. Христос вступился за нее, потому что у нее было осознание своей глубокой испорченности, своей развращенности, своего падения. И тогда Христос, он рядом, чтобы оправдать. Он ходатайствует, он стоит со своей кровью перед Отцом, и он ходатайствует нашу защиту. Но если мы говорим, что я не виноват, все хорошо, все нормально, я хожу в церковь, я читаю Библию, я с Богом, я живу как все, я соблюдаю праздники, хожу на Троицу, на Пасху, на Рождество, вот, я церковный человек, у меня есть крестик, и я вроде как люблю Бога, Друзья, это замечательно, это очень хорошо. Главное, чтобы это не было поверхностным. Главное, чтобы это не было номинальным. Главное, чтобы это не было традиционным. Главное, чтобы это не было механическим. Главное, чтобы это не было на автопилоте. Главное, чтобы это не было просто дань традиции, дань времени. Было время, все были в партии, люди вступали в партию, были коммунистами, пионерами, комсомолами. Сегодня все идут в церковь, вступают. И я вступил, и я пошел, мои друзья пошли. Моя соседка ходила, меня позвала, мне нечего было делать, в воскресенье утром я пошел, я вот сегодня хожу по привычке. Друзья, сохрани нас Господь от этого, потому что Он желает близости с нами. Бог ревнитель, Он наш Создатель, Он желает иметь близкое общение любви с нами. Проблема поверхностности, проблема номинализма, она всегда была в жизни Божьих людей. Не только христиан, но в жизни Божьего народа, израильского народа. В частности, хочу вам тоже зачитать Иеремия 3 глава, 13 стих. Здесь мы читаем, Господь обращается и говорит израильскому народу: «Признай только вину твою, ибо ты отступил от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и я приму вас». И я приму вас и поставлю пастырей по сердцу моему, которые будут пасти с благосознанием меня и с благоразумием. Друзья, Бог обращался к израильскому народу, Бог обращался к Иеремии. Он говорил здесь: друзья, есть много неправильных вещей в вашем сердце. Есть очень много неправильных вещей в вашем сердце. Вот. И Бог обличает. Бог обличает здесь. Иеремия 5:23 мы читаем, что Иеремия 5:22-23 Бог говорит: «Меня ли не боитесь? Предо мною не трепещете. Я положил песок, границу моря, вечным пределом которого оно не придет. И хотя волны его стремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего буйное сердце и мятежное. Они отступили и пошли. Они не сказали в сердце своем: убоимся Господа, который дает нам дождь ранней и поздней седмицы, назначенные для жатвы». То есть Слово Божие, оно показывает, что были вещи, был грех, было что-то, чем Бог был недоволен и с чем Он хотел разобраться. И тем не менее, был тот факт, что народ, израильский народ Божий, не хотел это признавать. Он говорил: ну, ничего страшного, у нас храм Господень. Мы читаем, в частности, Иеремия 7 глава. Да, я как бы эти места из Писания у меня под рукой. Написано, что Господь пытается достучаться, говорит: не надейтесь на обманчивые слова. Здесь у нас храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши, деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете вслед иных богов, то я оставлю вас жить на этой земле». А Бог обращается к своему народу, а он стучит, и он говорит в их сердце: «Признай вину свою, ты виноват. Ты не можешь хромать на оба колена, ты не можешь молиться Богу, держать дьявола за бороду, ты не можешь верить Иегову и поклоняться Ваалу». А то, что сказал Илия на горе Кармел, он сказал, что: друзья, определитесь, пришло время определиться, принять решение. Если Ваал есть Бог, то тогда, пожалуйста, последуйте ему всем сердцем. Но если Господь есть Бог, если Адонай, Иегова, если Он есть Создатель и Творец наш, если Он истинный Бог и жизнь вечная, тогда Ему последуйте. А так долго вы не можете хромать на оба колена. Поэтому Слово Божие призывает, чтобы все хромлющее в нашей жизни исправилось, все, что совратилось, оно стало на прямой путь. И апостол Павел, он обращается к верующим в разных местах, и он увещевает нам вести себя достойно Христа и вести жизнь достойную Христу. Он говорит, что кто крал, впредь не кради, а трудись, делая своими руками, чтобы было что уделять и нуждающемуся еще. Слово Божие, оно призывает нас к стандартам чистоты и святости, и оно обличает нас. И здесь, в частности, оно обращается к верующим в городе Сардис и говорит: друзья, носите имена, как будто бы вы живы, но внутри вы мертвы. Грех, с которым вы не расстались, грех, который вы не исповедовали, грех, с которым вы смирились, которого вы приняли, адаптировались к нему, Он сегодня ведет свое разрушающее действие в вашей жизни, и вы лишены жизни Божьей, вы лишены моего присутствия. У вас потухшие глаза, в них нету света, в них нет огонька Божьего, в них нету этого задора Божьего, этого запала Божьего. Вы с потухшими глазами, вы просто живете, и как люди живут вокруг, бессмысленной, бесцельной жизнью. А Господь обращается, говорит: ты носишь имя, как будто бы ты жив, но ты мертв. Звучит строго, но не фатально, потому что Слово Божье, оно имеет выход. Оно предлагает выход, говорит: покайся. Прими это обличение. Не говори: нет. Ничего страшного, слушай, что все вокруг меня, я знаю. Вот Вася, Петя, Коля, они тоже там, у них какие-то есть вещи вот в своей жизни, что ну и я такой. Нет, друзья, не все. Иногда нам кажется, может быть, нету рядом хорошего примера в нашей жизни рядом. Вот, и мы думаем, ну может, это и нормально быть верующим, брать взятки, грешить, участвовать в коррупции. Может, это нормально вот использовать свою власть, свою позицию для себя и превышать свои полномочия. Может, нормально немножко подворовывать, когда никто не видит, и вести себя как-то так, Ну, не выделяться сильно из толпы. Нет, друзья, это совершенно неправильно, это ненормально. И вовсе так не все живут. И хотя мы видим, что подавляющее большинство, но эта церковь, она была в нехорошем духовном состоянии, тем не менее, среди них написано было, те верующие, которые, написано, не запятнали свои одежды, они не сквернили их, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. И Бог говорит здесь: побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами и его, имеющий ухо да слышит. Мне бы тоже хотелось сегодня обратиться к вам: имеющий ухо да слышит. В основном мы все с ушами. О других ушах идет речь, об ушах нашего сердца, о другом слышании идет речь, о слышании нашего сердца, о слышании голоса Божьего, зова Божьего. Вот о чем идет речь. Я молю Господа и милости Его, чтобы вы, взываю к милости Его, чтобы вы услышали это обращение и поняли, что есть победа для вас, что есть выход для вас, что вы были самокритичны и ценили свое состояние и дали себе настоящую оценку, действительную оценку, в котором находитесь вы. И с этого начинается все, начинается победа. Когда мы перестаем играть, когда мы честно говорим себе: хватит, я не хочу. Когда мы принимаем решение быть честными с собой и с Богом, когда мы принимаем решение быть честными со своей совестью. Это так важно, потому что апостол Павел пишет и говорит о том, что были верующие имени и Александр, которые не заботились иметь добрую совесть, и они поэтому потерпели кораблекрушение веры. И апостол Павел говорит: я предал их сатане. А мы читаем об этом первое послание Тимофею. Вот таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. И это 20 стих 1 послания Тимофею 19 говорит: имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвернувшие потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, иметь добрую совесть, быть честным, порядочным, это важно. Это по-прежнему котируется в Царстве Божьем. По-прежнему важно и ценно пред Богом. Их нельзя оставлять, нельзя кривить душой. Можно это сделать раз, два, три, а потом Слово Божие говорит: есть лицемеры, сожженные в своей совести. Вы знаете, я проповедовал одной девушке там в Майами, и она как бы уверовала. Она из Одессы, она тоже была эмигрантка, какое-то время уехала молодой девушкой. Вот, и на тот момент ей было в районе 30. Она меня спрашивала, я давал, преподавал ей духовное наставление. Она говорит: какой следующий этап в моей духовной жизни? Я говорю: следующий этап, вам нужно принять водное крещение. Она говорит: а что такое водное крещение? Я говорю: это как бы обещание Богу служить, иметь добрую совесть и служить Ему с доброй совестью. Вот такое обязательство пред Богом — иметь добрую совесть. Я понимаю, что это больше глубже, это просто было как бы часть моего первого кусочка наставления, обращения к ней. И она обратилась и говорит: послушай, а что такое совесть? Я говорю: послушай меня, ты сколько живешь в Америке, неужели так долго, что ты забыла русский язык и забыла это слово совесть? Она говорит: а что это? Я стал ей объяснять, говорю: это совесть, это желание вести себя честно, порядочно. Вот такой индикатор, встроенный внутри нас, который как бы помогает нам быть честными, чистыми, искренними людьми перед Богом и перед другими. Ну и другими, многими другими словами. Объяснял я, она говорит: Я поняла. Это как раз-таки то, что мне сказали, мне не нужно иметь. Не от этого нужно избавляться. Она работала в киноиндустрии. Да, понимаете, сегодня мир, он хочет ампутировать совесть, он хочет вырезать совесть. А мир сегодня стремится к такой операции. Гитлер, он заявлял и говорил, что совесть это евреи придумали. А люди хотят избавиться от этого голоса совести, через которым Бог обращается, взывает к людям. Что будете делать вы сегодня? Что будете делать вы сегодня? Я не знаю, совесть уже в каком состоянии в вашей жизни. Она имеет голос или она уже потеряла силу? Но я молюсь и желаю, чтобы Бог воскресил в вас вот этот инструмент, через который он работает в нашей жизни, совесть. И чтобы вы старались иметь добрую совесть в своей жизни. Но решение, конечно, за вами.